добрый вечер. Это программа «Все так». Меня зовут Алексей Дурново, Наталья Ивановна Басовская.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И привела с собой сегодня в нашу студию самого Атилу.
Атилу. Его жизнь полна загадок.
Да.
И наши слушатели, может быть, поотвечают на какие вопросы и помогут эти загадки разгадывать. Но это позже.
Да. Страшный персонаж. Ну, страшный. По крайней мере, кажется, что...
Ну, официальное прозвище «Бич Божий». Его так называли современники. Значит, это один из мощных таранов, которые разбивали, уничтожали Великую Римскую империю, обеспечивая ее распад. Это такой удар с востока, из глубин Монголии. Как обычно, все бедствия приходили оттуда.
Угу.
Там до сих пор в аэропорту гигантский Чингисхан, 4 метра в сидячем положении.
Сказал бы в натуральную величину, но больше. Да?
У них больше никого нет. Этим гордятся. До падения Рима оставалось совсем немного времени. Признанная дата падения Рима – 476 год. А Аттила умер в 453-м, совсем незадолго до падения Рима. Он символ кочевой дикости и угрозы всей цивилизации. Это смерч, явившийся из глубин степей, разбит в знаменитых каталаунских полях. Римским полководцем Аэцием в 451 году. До этого они были чуть ли не побратимыми. Вот одна из загадок, не имеющих однозначного ответа. С помощью радиослушателей будем искать ответ. Итак, начать надо с преамбулы, а потом будет амбула.
Угу.
Гунны в мировой истории. Это что-то из глубин Монголии. Соединились с угорскими племенами Приуралья и Поволжья. В общем-то, Аттила с берегов Волги. Ниоткуда
волжанин.
Не. Волжанин. Наш парень. Они одна из волн великого переселения народов. Волна мощная. Насчет великого переселения народов очень советую книгу Веры Павловны Будановой «Великое переселение народов». Лучше книги нет. Там иллюстрации великолепные. Там объяснение, как они жили. Очень советую посмотреть. А еще почитать две переводные работы, хорошие. Эрик Дешот Аттила, названо просто, «Москва, молодая гвардия, 2018». Совершенно свеженькая книжечка. И Морис Бувье Ажан Аттила, тоже ЖЗЛ, 2003 год. То есть им продолжают интересоваться. Пытаются ответить на связанные с ним вопросы. Не на все находят ответ, но ищут. Итак, из глубины монгольских степей пришла эта страшная сила. О них писали последние римские историки. Аммиан Марцеллин, самый знаменитый, и Иордан. Описали, что они жили охотой и грабежом. Главное – грабеж. Золото. Им затмевало разум золото. Да и разум был не очень могучий. Дошли от глубин Монголии до Орлеана.
Доскакали.
Да. Римская Галлия.
Угу.
На своих приземистых лошадках, страшные для римлян, покорили Римскую Галлию. Общественный строй у них был очень понятный. Элементы патриархального рабства. Там никогда не было рабства классического.
Угу.
Да и время оно недолго было.
Угу.
Рабство всегда имело черты патриархальности.
То есть это
долговое.
Кого захватил?
Долговое, а, долговое. Угу. Товар, которым можно торговать. Но власть вождей уже наследственная. Это шаг в сторону государства. Итак, частичная военная демократия при наследственной власти вождей. С завоеванных народов они собирали дань с покоренных племен. Тоже что-то от государства. Почитали знаменитого светлолицего бога Тенгри. Ему посвящены рассказы историков-хронистов о гуннах. Исчезли как народ, опять-таки где? В Причерноморье.
Угу.
В общем, для нашей страны от края до края гуннское влияние было очень существенным. Это удивительно, но это сохраняет свою силу по сей день. Итак, Аттила, сын богатого вождя, родился примерно в 390-м, кто-то считает 95-м, все приблизительно, как всегда, в такой ситуации. Видимо, на территории будущей Венгрии, Панония, это его прародина. В 405-м состоялась его историческая встреча с последним римским полководцем Аэцием. Это таинство. Они почти побратались. Аттила вдруг проявил дикий интерес к образованию. Что это такое? Какая-то игра природы. Его отец родился в повозке, как типично для гуннов, а сын во дворце. И с Аэцием, последним римским полководцем, он встретился, когда Стилихон, захвативший власть в Риме, прислал юного Аэция заложником гуннскому двору. Юный Аттила влюбился в этого заложника.
Ну, так, по-дружески
влюбился. По-дружески. Да. Восхищался, как учителем. Он давал ему уроки, оказался безумно способный. Изучил и древнегреческий, и латынь. Вообще, это невероятно.
Для гунна так вот
взять. Это невероятно. Да. Базы никакой, но изучил. Очень интересная сохранилась гравюра великого Делакруа, который по всем этим словесным описаниям составил портрет Аттилы. В каком-то немыслимом головном уборе, перех немножко напоминает Латинскую Америку, хищный профиль, никаких следов образования. Но Делакруа великий художник, и он по описанию сделал то, что мог. Итак, есть версия. Дата его рождения 395-я, и большинство авторов приняли. И место рождения, будущее в Венгрии. Детство типичное для гунна. Стрельба из лука, упражнения с оружием. И вот к Аэцию, молодой, лет 20, римлянин, к Аттиле прибывает Аэций. Во времена Рим давал заложников гуннам.
В роли заложника... Чтобы они только Рим не трогали.
Да, да. Да. Защищались. В роли заложника Аэций. Последний римский полководец. Он разобьет гуннов при Каталонских полях. Но перед этим будет много таинственного. Переговоры. То ли он хотел уговорить Аттилу не идти на Рим, а он и не хотел. Гунны не любили города. Что им плохого сделали города? Да бесполезны для пастбищ. Там негде пасти скот. Им не интересно. И они обходили их. Или если захватывали, то сносили с лица земли.
Ну там, кстати, интересно, что в какой-то момент они же Париж обошли. Вот,
потому Париж что обошли. Они, да, Рим обошли. Еще совсем, не да. Надо мне Париж. Не надо мне Рим. Мне ничего не надо. Мне пастбище давай. И золото. Золото, золото, золото. Но то, что этот варвар изучил древние языки, языки интеллигенции, производит ошеломительное впечатление. Итак, он сын богатого вождя. Видимо, на территории Венгрии родился. И в 405-м состоялась его историческая встреча с последним римским полководцем Аэцием. Аэция жалостно звали бретонцы, кельты, которых выдавливали с полуострова. Аэция умоляли прийти на защиту бритты. Он говорил, не могу, занят.
Вы далеко.
А с этим вступал в переговор. Таинственная личность. А еще более загадочно, что он вступил в переговоры с римским папой. Поклоняясь своему тенгри, он вступает в переговоры с главой римско-католической церкви.
А это как вообще?
Необъяснимо. Он, видимо, еще и прирожденный дипломат. язык дипломатии того времени, латынь, он выучил. Он может разговаривать, он может вести переговоры. И вот с Аэцием у них просто дружба крепчайшая. Старший брат Атилы по имени Бледа был гулякой и пьяницей. Не все в этой семье были так генетически одарены. И внезапно умер. Как всегда, очень вовремя.
Это как бы внезапно, или да. Внезапно при помощи Атилы, или внезапно...
Не доказано. Но поскольку очень вовремя, то всегда есть подозрение, что ему помогли. Он был таким безопасным пьяницей. Любил только выпивать, гулять. И вдруг... Но он старший. Умирает. Атила воюет. Отказался от захвата городов. Отказался взять Константинополь. А мог. Рим. А мог. Париж. Да ну его, говорит. Неинтересно. Ощущая себя частично римлянином под влиянием Аэция, он составил завещание. И, конечно, как все варварские правители, разделил империю между сыновьями, назначив главным, хотя он не старший, Эрнака. Так как некий вещун, вспоминаем, в каких временах мы находимся, предсказал ему самую долгую жизнь. Он будет долго жить, и империя поживет.
Соврал вещун?
Нет. Где-то он ощущал, что империя умрет. Такое чутье было. Еще одна странность его биографии. Контакты с папой римским Львом Первым. Благодаря этим контактам Лев Первый навсегда превратился в Льва Великого. Так и остался в истории с прозвищем Великий. А Аэций, который пытается вести переговоры с Атилой, в Риме объявляется то героем, то предателем. Он уже привык к обеим ролям. Он то герой, то предатель. И последняя страница жизни Атилы – это очередной брак с некой Ильдико. Сколько всего было жен, неизвестно. Видимо, бесконечно много. Брак с этой Ильдико – это он хотел взбодриться перед походом далеко на восток. Как все, вслед за Александром Македонским, он, по-видимому, собирался
в Индию.
Ни больше, ни меньше. Призрак Александра никогда не уходил из мировой истории.
Вот он приехал с Волги в Орлеан и собрался обратно еще
завоевал
дальше.
Завоевал Галлию,
да.
И хочет дальше на восток. Не зря сидит Чингисхан в аэропорту Улан-Батора. Эти дикари оставили неизгладимый след в мировой истории. Те, кто почитают рекомендованную мной книжку Веры Павловны Будановой, увидят, какая-то потрясающая волна дикости, которая отторгает цивилизацию. Она им не нужна. В городах нельзя пасти скот, неинтересно, никому не нужно, грамотность им не нужна, достаточно одного грамотного Атилы выше крыши. Это страшная волна на закате великого переселения народов. Я здесь хотел бы задать первый вопрос. Можно? Какой великий русский ученый, написал потрясающие труды о гуннах? И как он их называл? Так и труд называется.
Великий русский ученый, написавший труды о гуннах? Ой, я сейчас как сяду в лужу.
Поправил.
Ломоносов?
Нет.
Позже или раньше?
Позже, намного.
Намного позже.
Великий русский. Это дореволюционный.
Гуревич? Нет, они не дореволюционные. Он, конечно...
Нет. Гумилев.
Гумилев.
Лев Николаевич Гумилев. Он называл их хунну. И так назвал свой труд. Хунну. Они так и остались с этим названием. Читать это увлекательно. Гумилев великий специалист. И пишет с такой страстью, с таким интересом, как настоящий специалист, пишет о своем, любимом герое. А еще вопрос. Что могло заставить христианского вождя, предводителя духовного, льва? Он же не знал, что он станет великим из-за этого.
Пока еще просто первого.
Вступить в переговоры с Аттилой. Что могло заставить?
Может быть, страх?
Конечно. А Аттила был склонен к переговорам. Его владея латынью, он хотел в ней потренироваться. Это был язык переговоров. И лев навсегда стал великим. Уже никогда это прозвище из истории не уходило.
Но если ты сидишь в Галлии, и в Риме тебя настолько боятся, что тебе готовы, в общем, сами все отдать, и тебе даже не воевать не обязательно, тебе принесут и скажут, да только сиди, пожалуйста,
не ходи на нас.
Давай мы тебе вот сейчас принесем, чего тебе нужно, только не трогай нас, пожалуйста.
Так был устроен эта эпоха. Эпоха великого переселения народов – одна из самых драматичных в мировой истории. Волна за волной накатывал вот этот страшный мир, который отторгает цивилизацию. Он ее уничтожает, потому что она ему неинтересна, бесполезна. Вот в книжке Веры Павловны Буданова это прекрасно показано. Им просто это не надо. Они в страшных своих одеяниях, на низких лошаденках. А знаете, как они готовили мясо?
Как?
Подкладывали между крупом лошади и бедрами.
Господи.
Так они тушили мясо. И потом ели.
На скаку или как?
Как угодно. Угу. Мы не можем это вообразить. Угу. Это особенный мир. Угу. Но вот так под бедрами. Угу. И еще пишут авторы, пригнувшись головой к своим лохматым лошаденкам, они делали на своих лошадях, повернувшись по-женски, все. Угу. Мы понимаем. Угу. Туалеты им не нужны. Это тоже атрибут городов. Угу. Это не надо. Они все делали на этих лошаденках. Зачинали детей. Рожали. Скакали дальше. То есть это такая мутная волна в мировой истории, экзотическая, привлекала и будет привлекать внимание исследователей и почтеннейшей публики.
Ну, лошадь же, она практически это дом. То есть
да.
Не только средство
для них это дом.
Еще дом на копытах. Дом. Иногда говорят про машину, что это дом на колесах. Да,
лошадь, да так и есть.
Это дом на копытах.
Да. Еще вопрос.
Да.
Если вы не возражаете. Его смерть, Аттилы, и это факт, необыкновенно экзотичная. Как умер Аттила? Знаменательный конец этой необычной жизни.
Неужели он с лошади упал?
Нет. Этого не дождетесь.
Он умер, по-моему, своей смертью.
Своей?
Своей смертью. Но деталей я не
буду. Будем ждать ответ.
Да, ну нам придется подождать несколько дней.
Подождем.
Да, то самое.
Это экзотичная смерть, после которой, мы о ней сейчас я скажу, держава, так сказать, немедленно распалась. Ее захватил некто Арест из ближнего окружения. И в 476 году, эту дату и считают концом Западной Римской империи, низложил императора и провозгласил императором своего сына, которого, по иронии судьбы, как звали, пусть отвечают.
То есть не молчать?
Да.
Не молчать, хорошо.
Как звали
хорошо.
Этого мальчика, который завершает римскую историю.
Я только подскажу, что два имени там.
Да.
По иронии судьбы,
два слова.
Два имени.
Два слова, да.
Да.
Пусть подумают. Угу. И, конечно, совершенно экзотическая смерть. Она выглядела так. Он решил перед походом в далекую Индию взбодриться. Угу. А лучший способ взбодриться — очередной раз жениться. Ему 58.
Так оно и есть.
Ему 58. Угу. Невесте 16. Зовут ее Идико. Какое-то странное имя. допускают, что она где-то из славянских земель, но это не доказано. Брачная ночь не состоялась. Он харкал кровью до самой зари и к утру умер от истощения организма, измученного пьянством, походами, женитьбами, всем.
Латынью.
Да, и по иронии судьбы, власть переходит к мальчику, чье имя складывается из двух слов. Пусть отвечают.
Наталья Ивановна, а там какая-то же есть история про могилу Аттилы, которая не знамо где, ничего никто не знает, но где-то она есть.
Могилы всех таких великих завоевателей положено было засекречивать. Это была традиция их дикарского мира. Они считали, судя по себе, что непременно придут враги, осквернят, выбросят его из этой могилы, по себе судили. И как положено, ее засекретили. И она не была найдена. В отличие от могилы Тамерлана, который в 1941 году наш великий ученый Михаил Михайлович Герасимов раскопал. И сразу предсказание. Будет война. Ну, ребята, она уже идет. С 1939 года идет мировая война. Люди подгоняют под ответ. Это одно из любимых занятий нашего любимого человечества. Подгоняют под ответ. Вот, раскопал. Михаил Михайлович был великим ученым. Просто великим. Он по черепам древних людей восстанавливал и внешний образ. Он воссоздал, например, образ Ивана Грозного. Слушайте, посмотрев на эту скульптуру, я боюсь в Третьяковке находиться в зале Васнецова. Там он идет по лестнице винтовой, и его взгляд, где бы ты ни встал, тебя преследует. Такая картина. Но он ровно такой, каким его воссоздал Михаил Михайлович Герасимов. Это поразительно. Науки объединяются. Наука, искусство, история. И дают такие удивительные результаты. Вот они с нами, эти результаты. Слушатели будут отвечать про этого мальчика с двумя словами.
С двумя именами.
Имя из двух частей. Итак, Аттила – парадоксальная фигура. Я до сих пор для себя лично не уяснила, как в этом варваре уживались культурный человек, знающий языки. Причем какие? Я окончала ИСТФАК МГУ. Замечательную кафедру истории средних веков, которую возглавлял дивный ученый Сергей Данилович Сказкин. Какая фамилия для ученого-историка. Но такого знания греческого, например, на этой кафедре не давали. Это на кафедре древнего мира, куда я не пошла, по субъективным причинам. Мне не нравился профессор, который меня туда звал. Итак, парадоксальная фигура. Вот как бы ограничивают наш цикл великих завоевателей две поразительные фигуры. Здесь, в древности, Аттила, который гораздо интереснее, чем Тамерлан. А верхняя граница, конечно, Наполеон Бонапарт, который бездонен, о котором можно говорить без конца, который сам на острове Святой Елены написал: «Я должен был умереть в Москве». Понял. Битва под Лейпцигом – это не так важно. 100 дней – вообще краткий эпизод массового предательства его маршалов. Они все его предали. Все до одного. И некто Ласкас, который последовал за Наполеоном на этот атолл, оставил запись его высказываний. Их можно найти в интернете. Они очень интересны. Аттила нам высказываний не остался. Не оставил. Но вся его жизнь – это такое яркое, яркое варварское высказывание.
И насчет могилы, там же нет даже понимания, где ее искать. Нет. Вот где это примерно могло все случиться.
На огромных пространствах. И, как всегда, засекречено. Тех, кто ее копали, как правило, убивали. На всякий случай. Эта практика была всеобщая. Ни у кого не вызывала даже...
В общем, ищите вот от
копали рабы
до Заволжья.
До Китая. Копали рабы, которых заставляли это делать. Они знали, что это будет стоить им жизни, но исправить ничего не могли.
Да, отказаться
вот такая нельзя. Дикая, парадоксальная волна великого завоевания народов. Это вершина великого завоевания народов. Высшая точка страшной эпохи, которая обрамляет сверху более современно древний мир.
Там была же еще императорская сестра Гонория, которая то ли, с которой тоже были какие-то отношения, которая то ли сказала ему, а женись-ка ты на мне.
Она ему нравилась.
Да. То ли он сам захотел на ней жениться.
Точно не знаем. Но она ему нравилась. Вообще, под влиянием Аэция, он хотел чувствовать себя римлянином.
Угу.
Вот он написал завещание. Ну, какие завещания у гуннов? Они и слова-то этого не знали. А он написал завещание. Вступил в переговоры с иноверцем, папой римским. Для гуннов это непостижимо. Ведь этот человек иной веры, принципиально иной. Не светлолицый бог Тенгри.
Угу.
А он с ним переговаривает. У него еще призвание дипломата со знанием языка тогдашней дипломатии. Удивительная фигура. Яркая. Ну, Алексей, мы с вами о других и не говорим.
О других и не говорим. Но вообще интересно, что у таких диких племен, как правило, всегда просвещенный вождь с тягой к каким-то знаниям.
Чингисхан не был просвещенным.
Ну, кроме Чингисхана, ну, Тамерлан. Например,
тот вообще символ дикости.
Угу.
Дикости, безобразного варварства. Вот они тоже разные. Хотя, конечно, начинка – золото и власть. Власть
и пастбище.
И золото, и пастбище.
И пастбище.
А пастбище – это богатство. Надо сказать, что золото и власть во все времена объединялись.
Угу.
Люди, захватывая и то, и другое, чувствовали себя над другими людьми повелителями.
Угу.
И победителями.
И у них ломалось немножко от этого.
Конечно.
Ну, крыша ехала, как
ехала,
вы сказали. Да?
Как скажут сегодня мои студенты.
Да. Спасибо вам большое, Наталья Ивановна Басовская. Мы продолжаем цикл про великих завоевателей. Мы говорили сегодня про Аттилу, вождя гуннов. Как оказалось, не таким страшным.
Он необыкновенно интересный.
Да, да.
Я сама удивилась. И надо сказать, что в былых моих передачах на «Эхе Москвы» этой фигуры не было. То есть весь материал свеженький.
Угу.
Читайте, особенно Гумилева.
Это такой бич божий, который знал древнегреческий и латынь.
Поразительно.
Да. Спасибо большое. Программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Дурново. До встречи через неделю. Спасибо.
С удовольствием и интересом встретимся.